Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна. В прошлой передаче мы говорили о том, что Иисус предсказал события, которые будут сопровождать Его смерть. Можно себе представить, как были опечалены Его ученики. Иисус сказал, что уходит от них, что Ему предстоит умереть. К тому же на Тайной вечере они узнали, что один из 12 – предатель, и что даже Петр отречется от Него. Они слышали о том, что против них действует сатана, и что впоследствии все они разбегутся. Все эти предсказания должны были тяжким грузом лечь на плечи учеников. Поэтому последняя речь Иисуса, обращенная к ним, должна была содержать утешительные слова. Это были как последние наставления, так и обетования. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Евангелия от Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению 14 главы Евангелия от Иоанна. Деление Священного Писания на главы очень удобно, потому что помогает нам ориентироваться в Библии. Однако нередко начало главы расположено очень неудачно, как это имеет место в данном случае. То, что говорит Господь в начале 14 главы, является продолжением Его слов, сказанных Симону Петру в 13 главе. Симон Петр только что уверил Иисуса, что готов положить за Него свою душу. Тогда Господь ответил апостолу, что к тому времени, как утром пропоет петух, Петр трижды отречется от Него. Из наших следующих передач мы с вами узнаем, что когда петух пропел в то утро, Симон Петр уже три раза отрекся от Господа. Продолжая обращаться к Симону Петру и другим апостолам, наш Господь произносит все то, что мы читаем в этой главе. Иисус говорит это, чтобы провести Петра через темную ночь отречения и вывести его к правильным взаимоотношениям с Богом. Это было сказано, чтобы утешить апостола Петра. Эта глава смягчает шок многих верующих и по сей день. Давайте прочтем первый стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Во всем этом мире люди ищут утешения. Они стремятся обрести мир в своих сердцах. Но лишь Господь Иисус может дать им истинное утешение. И здесь Спаситель приводит основание для этого. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». В греческом оригинале эта фраза стоит в повелительном наклонении и может звучать как заповедь. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Когда апостол Иоанн говорит о спасительной вере, со словом «вера» всегда стоит предлог. Верить можно в кого-то или во что-то. Это и есть активная вера, то есть доверие. Если вы верите, что ваша машина может отвезти вас домой, как вы доберетесь до дома, веруя в нее? Нет, вы верите в нее настолько, что доверяетесь ей. Вы садитесь в машину, полагаетесь на нее и едете домой. Именно так мы обретаем спасение. Мы веруем во Христа, мы доверяемся Ему. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это совершенно ясное заявление нашего Господа, которое подтверждает, что Он есть Бог. Я знал одного профессора богословия, который утверждал, что Иисус никогда не говорил о Своей божественности. Хотел бы я знать, что тогда говорит Иисус в этом стихе, если Он не делает себя равным Богу. Его утверждение расставляет все на свои места. Когда человек верит в Бога, это означает, что он не является атеистом. Но быть христианином – это значит иметь личную веру в Иисуса Христа. Прочтем второй стих. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Давайте для начала определим, что такое дом Отца. Дом Отца – это наша необъятная вселенная, в которой мы с вами живем. Мы живем на очень небольшой планете, одной из самых маленьких планет в этом мире. Мы лишь песчинка в необъятном пространстве Вселенной. И живем мы в доме Отца. Не так давно была высказана гипотеза, что наша Вселенная расширяется. В древности люди считали, что звезды подобны фонарикам на небесном своде. Затем ученые обнаружили, что, оказывается, мы живем в Солнечной системе, и что наша Земля – это всего-навсего небольшая планета, вращающаяся вокруг Солнца. Ученые открыли, что существуют и другие планеты, вращающиеся вместе с нами вокруг Солнца. Вместе с другими солнечными системами мы принадлежим к галактической системе. Поэтому, когда вы, друзья мои, в следующий раз будете смотреть на Млечный Путь, знайте, что вы видите другой край своей собственной галактики. Наша галактика является лишь одной из множества других галактических систем. Если бы мы удалились на достаточно большое расстояние, мы бы увидели другие галактики, которые, подобно зернам чечевицы, разбросаны в пространстве. Известно, что наш ближайший сосед, созвездие Андромеды, находится приблизительно в 2 миллионах световых лет от нас. К такому соседу затруднительно зайти на чашечку чая. Но наша Вселенная не ограничивается только галактическими системами. Кроме них, на огромном расстоянии от Земли находятся так называемые квазары. Это странное название переводится так. Квазизвездный источник радиоизлучения. Астрономы придумали этот термин, подразумевая, что они не знают, что это такое. Ученые открыли квазары посредством гигантских радиотелескопов. В Англии расположен самый большой в мире радиотелескоп, и с его помощью астрономы обнаружили, что кроме квазаров, на совершенно немыслимом расстоянии от Земли есть и другие объекты. Ученые даже не уверены, какие именно. Мы просто не знаем, насколько обширна наша Вселенная. Более того, эта Вселенная может быть безгранична. А если есть безграничная Вселенная, то должен быть безграничный Бог. Может быть, Бог сознательно дает нам возможность осознать все это, чтобы мы были вынуждены признать, что Он все-таки существует. Однако я не думаю, что эта Вселенная пуста. Я, конечно, не верю, что на других планетах живут разумные существа. Одного человечества вполне достаточно, ибо даже оно умудрилось восстать против Бога. Однако я верю, что эта необъятная Вселенная наполнена сотворенными Богом разумными существами, которые непрестанно наблюдают за нашей маленькой планетой. Ибо здесь они видят что-то совершенно уникальное во всей этой Вселенной. Эти существа знают о Божьей мудрости и о Его личности, Его власти, но они ничего не знали о Его любви, доколе вторая личность Троицы, Иисус Христос, не спустился на нашу землю и не умер на кресте. Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына. Это и была демонстрация Божьей любви. Мы считаем себя чем-то значимым и значительным. Я не хочу никого обидеть, но сознаете ли вы, друзья мои, что человечество просто не стоит того, чтобы его спасать? Бог мог бы запросто стряхнуть нас с лица этой планеты и начать все заново. Он мог одним словом прекратить наше существование, и в этом мире мало что изменилось бы. Но в этом случае это уже не была бы демонстрация его любви. Он явил бы справедливость и праведность, но не любовь. А Бог любит нас. Это самое удивительное и самое чудесное в этом мире. Бог любит нас. Он любит всех нас, но не потому, что мы заслуживаем Его любовь. Он любит нас вопреки тому, что этот мир полностью, абсолютно развращен и погряз в грехах. Если вы отрицаете это, оглянитесь по сторонам. Если мы не признаем, что с человечеством что-то не так, то как тогда объяснить, что цивилизация, достигшая таких высот, могла пасть столь низко за каких-то 20 или 30 лет? Иисус говорит: «Я иду приготовить место вам». Как чудесно осознавать это, друзья мои, эта вселенная бесконечна. И в то же время Он идет, чтобы приготовить место для тех, кто принадлежит Ему. Я уже сказал, что верю в то, что наша вселенная наполнена разумными существами. Апостол Иоанн сумел взглянуть на некоторых из них и был поражен. Он рассказывает нам об этом в книге Откровения. Мы имеем дело с необыкновенным, чудесным Богом. В нашем мире живет несколько миллиардов человек, и нам кажется, что мы затеряны среди всего этого множества. Но Иисус находится там, на небесах, готовя место всем тем, кто принадлежит Ему. И никто не сможет занять это место, кроме вас. Читаем далее третий стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Здесь впервые в Библии мы читаем упоминание того, что Бог заберет своих людей с этой земли. Он заберет их в то место, которое приготовил для них. Вовсе не на это надеялись святые Ветхого Завета. Бог никогда не обещал Аврааму, что заберет его куда-то из этого мира. Бог обещал Аврааму, что его потомство будет столь же многочисленно, как звезды на небе, и что он даст ему вечный дом на этой земле. Надежда Ветхого Завета состояла в установлении царства на этой планете, где будут царить мир и праведность. В этом состоит Божий замысел для нашего мира. Лично я думаю, что выражение «Царство Небесное» означает «правление Бога на земле». Бог сказал в 6 стихе 2 псалма: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». В этом состоит цель Бога для нашего мира. И Он неуклонно, решительно и твердо движется к тому дню, когда возведет своего собственного Сына на престол на нашей планете. Это и будет Небесное Царство. В этом состоит вечный замысел Бога. В этом состоит упование Ветхого Завета. Ученики были поражены, когда Иисус сказал, что Он собирается забрать целый народ, начиная с апостолов, с этой земли, чтобы они пребывали со Христом в том месте, которое Он приготовил им. Это первое упоминание того факта в Писании, но далеко не последнее. Павел говорит о том же в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, где указывается, что Господь Сам спустится с небес при гласе Архангела и трубе Божией. Он придет, чтобы призвать к себе своих людей. Причем прежде воскреснут мертвые во Христе, а потом оставшиеся в живых будут вместе с Ним восхищены на облака в сретении Господу. И мы пребудем с Господом в том месте, которое Он приготовил всем нам. В 21 главе книги Откровения апостол Иоанн говорит нам о новом Иерусалиме, городе, который опустится на эту землю с небес. Это будет новый город, друзья мои, и именно там верующие, начиная с апостолов, будут обитать в течение всей вечности. Читаем далее 4 стих. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Иисус пытается приподнять взоры своих учеников, потому что там, во время Тайной Вечери, тень креста уже опустилась на собравшихся, и грех уже стучался в их дверь. Наш Господь пытается заставить их взглянуть не только на происходящее в тот момент, но и на то, что будет после, оторвать их взгляды от материального и заставить их посмотреть на духовное, от земного на небесное. Там с Господом находился один апостол, которого мы привыкли называть Фомой неверующим. Создается впечатление, что Фома действительно всегда задавал вопросы или сеял сомнения, как это происходит здесь. Прочтем 5 стих. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Однако я рад, что в тот момент там находился апостол Фома, и что он задал свой вопрос, потому что это был действительно стоящий вопрос. Если бы я был там, я бы тоже, наверное, задал этот вопрос. Если бы Фома не спросил тогда, мы бы никогда не получили этот чудесный ответ нашего Господа, который заключает в себе суть всего Евангелия. Прочтем 6 и 7 стихи. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». В греческом языке перед существительным обычно ставится артикль, который уточняет это существительное. И тем самым Господь говорит, что Он и есть тот самый единственный и неповторимый путь. Иисус Христос – это не просто тот, кто указывает нам путь. Он сам является путем. Ни одна церковь и ни одна религиозная церемония не может привести человека к Богу. Только Христос может указать путь к Богу, ибо Он и является этим путем. Либо вы имеете Христа, либо вы не имеете Его. Либо вы доверяетесь Ему, либо вы полагаетесь на свои силы. Также Иисус говорит, что Он является истиной. Он вовсе не говорит, что дает людям истину, хотя и это правда. Он Сам является истиной. Он является мерилом истины, самим эталоном истины. А также Он является жизнью. Господь не просто говорит, что Он жив, Он является источником, началом жизни, начиная с простейшей растительной жизни и до жизни духовной. Говоря «никто не приходит к Отцу, как только через Меня», Спаситель тем самым закрывает дорогу всем культам и сектам. «Единственный путь к Богу, — говорит он, — это через Него». Это весьма догматичное утверждение. Много лет назад один молодой человек сказал мне, что не любит Библию из-за того, что в ней слишком много догматизма. И он специально выбрал этот стих в качестве примера. Я тогда согласился с его мнением, но я спросил, осознает ли он, что одним из признаков истины является ее догматичность. Истина и должна быть догматична, однако не всякий догматизм является истиной. Нередко можно столкнуться с невежеством, которое тоже прикрывается догматизмом. Однако настоящая истина должна быть догматичной. Когда я еду куда-то и спрашиваю прохожего, как мне добраться до определенного места, я не хочу, чтобы мне указывал путь тот, кто сам точно не знает, как туда попасть. Я хочу, чтобы мне давал советы человек, который точно знает, где нужно повернуть и сколько кварталов необходимо проехать. Я сказал тому молодому студенту: Миллионы людей за прошедшие 20 столетий приходили ко Христу, руководствуясь Его словами, что Он есть путь. И они убедились, что это истинная правда. Именно это утверждение привело их на небеса. Почему бы и нам не попробовать то же самое? Господь Иисус говорит, что мы не сможем попасть на небеса иным путем, нежели через Него. Почему же не прийти через Него и не удостовериться в этом? Я верю, что однажды мне доведется поблагодарить апостола Фому за то, что он задал Господу свой вопрос. Как можем знать путь? Без этого вопроса мы не получили бы чудесного ответа нашего Господа. Далее в разговор вмешивается еще один апостол. Здесь свой вопрос задает Филипп. Читаем 8 стих. «Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Филипп является весьма тихим человеком, полной противоположностью шумному и болтливому Петру. Я полагаю, что Филипп очень редко решался заговорить. Филипп носил греческое имя и, как полагают некоторые исследователи, являлся по происхождению греком, хотя вполне мог быть евреем. Это весьма интересный человек, потому что всякий раз, когда мы сталкиваемся с ним, он приводит кого-то к Иисусу. Помните, ведь именно он привел к Спасителю Нафанаила. А также именно к нему пришли эллины, желая встретиться с Иисусом. Здесь Филипп демонстрирует высшие амбиции, которые только могут быть у человека, наивысшее желание, которое мы только можем встретить на страницах Библии. Он говорит Иисусу, «Покажи нам Отца». Сегодня я хочу задать вам, друзья мои, личный вопрос. Чего вы желаете в жизни? В чем состоит ваша высшая цель? Вы хотите разбогатеть? Хотите сделать себе имя? Желаете дать достойное образование своим детям? Хотите вырастить их в послушании и знании Господа? Все ваши цели могут быть весьма важными и достойными. Однако самая высшая цель выражена здесь, в словах Филиппа. «Покажи нам Отца». Я читаю 9 стих. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Филипп знал из Ветхого Завета, что некоторые великие мужи Божьи, такие как Моисей или пророк Исаия, видели Божью славу. Поэтому я не думаю, что мы должны понимать ответы Иисуса как упрек. Господь говорит Филиппу, что он явил им множество чудес. Несмотря на то, что Филипп не видел славы самого Бога, подобно Моисею или Исаии, он видел Иисуса и был свидетелем его слов и дел. Все, что желал увидеть Филипп, он уже видел в Иисусе Христе. Он видел самого Бога. Во Христе сокрыто Божье откровение, превосходящее то, что было явлено во всем Ветхом Завете. Филипп имел самое высшее откровение Бога, потому что он видел самого Бога, воплощенного во плоти. Более того, Филипп сам был с ним в течение 3 лет. Помните, как автор послания к евреям пишет в 3 стихе 1 главы, что Иисус – это сияние славы и образ ипостаси самого Бога? Слова «видевший меня видел Отца» вовсе не означают, что апостолы видели самого Бога Отца как личность. Эта фраза означает, что перед ними был тот, кто по силе, по характеру, по любви и во всем остальном был равен Отцу. Они видели все, что можно увидеть в Боге Отце, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, как пишет апостол Иоанн в 4 главе в 24 стихе. «Бога не видел никто, никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил», пишет Иоанн в 18 стихе 1 главы. Это и есть Иисус Христос, которого мы с вами знаем. Нам предстоит провести с Ним всю вечность. И для тех из нас, кто любит Его, главной целью жизни является прийти к познанию Его. Этим я бы хотел закончить нашу сегодняшнюю передачу и попрощаться с вами до новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы занимались изучением 14 главы Евангелия от Иоанна, в которой записана прощальная речь Иисуса на Тайной вечере. Это была речь утешения. Иисус говорит опечаленным ученикам: «Да не смущается сердце ваше». Это означает, что, твердо уповая на Бога, верующие в Иисуса Христа смогут преодолеть гнетущую печаль и малодушие, смогут устоять в грядущих испытаниях до тех пор, пока Христос не придет за Своей Церковью. В наши дни люди во всем мире ищут утешение, стремясь обрести покой в своих сердцах. Но только Иисус может дать истинное утешение. Оно состоит в вечном замысле Бога, который Христос во время Тайной вечери впервые открывает Своим ученикам. Все упование Ветхого Завета заключалось в установлении Царства Божьего, Царем которого будет Мессия, Христос. Наступит время, когда Он придет, чтобы призвать к Себе всех верующих в Него. Ученики все еще не могут вместить слово Иисуса, и поэтому Фома задает уточняющие вопросы, пытаясь понять, о чем же говорит Иисус. И здесь звучит одна из семи глубочайших фраз, содержащих в себе заявление о том, кем является Иисус. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Это означает, что Он – Бог, потому что только в Боге истина, и только Он является источником жизни. Люди обретают доступ к Богу только через Иисуса Христа, потому что нет другого пути, которым бы человек мог обрести спасение. Вопрос еще одного ученика, Филиппа, вызвал упрек со стороны Иисуса. Он укоряет учеников за то, что они все еще не видят в нем Бога. Извечное желание человечества увидеть Бога уже было удовлетворено в лице Иисуса Христа. Он явил собою Бога, Его качество, Его сущность. И поэтому уже нет нужды в другом богоявлении, кроме того, что уже произошло. В понимании учеников ошеломляюще звучат слова Иисуса: «Видевший Меня, видел Отца». Несмотря на то, что они не были свидетелями славы Божьей, подобно Моисею или Исаии, однако они видели все чудеса, которые творил Иисус, слышали Его слова и принимали участие в Его труде. И увидеть Бога в Иисусе Христе они должны были верою. Верите ли вы, дорогой друг, словам Христа? Или и вам, как некогда Фоме и Филиппу, требуется доказательство и разъяснение? Если так, не бойтесь задавать вопросы. Тех, кто искренне ищет ответ, Бог не оставит в неведении. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».